«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Кейс». Кейс.
Здравствуйте, в эфире программа «Кейс», Алексей Венедиктов и Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы сегодня будем говорить о разных делах, я бы даже сказал, делишках, но сначала всех с праздником и праздниками, и прошедшими, и на сегодняшними, и будущими.
И тебя также.
Ты знаешь, у нас вот дома елку ставят 24 декабря.
Так, ну, перед потом разбирают.
Ничего подобного, она стоит до 14 января, до Старого Нового Года.
И у меня также.
Точно так же, все праздники.
Вообще, мы сегодня с тобой герои. Ты представляешь?
Да.
Такой день праздничный, мы с тобой в эфире.
Мы сейчас доставим...
И меня отпустили, я тебе потом расскажу.
Да. Но мы доставим сейчас праздника некоторым нашим слушателям. Мы сначала разыграем компьютерную игру фирмы 1С на наш СМС. Я напомню, что номер московского телефона для посылки СМС с правильными и неправильными ответами 970-45-45. Естественно, есть код плюс 7-985. Плюс 7. 985, потом 970-45-45. Поскольку у нас игра о справедливости и праве, были такие справедливые люди в России, которые назывались генерал-прокуроры.
Так.
И до сих пор, наверное, будем отдавать им должное. Наверное,
самые справедливые.
Самые справедливые люди. Алло, вы нас слышите? Самые справедливые люди. Я хочу разыграть 10 экземпляров игры MotoGP 08 на газу. Понимаешь, там?
Угу.
MotoGP 08. 8-й год такая компьютерная игра. Реально играть надо. На мотоцикле ездить.
Вот так.
Вот, да. Тем, кто пришлет мне правильный ответ на СМС, кто был первым российским генерал-прокурором?
А я могу участвовать?
Ты не сможешь набрать. Кто был первым российским генерал-прокурором, пришлите мне СМС, плюс 7985-970-45-45. Не забывайте подписываться. 10 экземпляров игры MotoGP 08, компьютерная игра. Кто был первым российским генеральным прокурором, генерал-прокурором. Ты откуда пришел все это?
Я пришел вообще праздничный стол рождественский. Друзья не хотели меня
я
отпускать.
Я не ел ничего.
Да, и отпустили
вот
только после того, как я сказал, что я еду к человеку близкому газовым кругам.
Ну и нефтяным.
И нефтяным, и выясним все, что происходит с газом. А дело в том, что за столом сидит посол России в Болгарии Юрий Николаевич Исаков.
Так.
Которому возвращаться в Софию, там ему постоянно звонят и докладывают, что ужасная ситуация, чуть ли там все школы закрыли, и посольство уже отапливается, значит, керосином.
Не, ну пусть он с собой ведут, мы ему
да,
дадим.
Вот нам надо дать ему советы и проинформировать, что происходит вот на эту минуту, что касается Болгарии.
Ну, давай я сделаю специальный выпуск новостей
по
газу Болгарии. Болгарии. Агентство Тартас сообщает, газовый кризис привел к масштабной аварии, оставил без тепла болгарский город Бургас. Значит, в Бургас...
Юрий Николаевич,
не
Бургас
ногой.
Как там?
Не ногой. Да?
Дальше. Что в Софии?
В условиях газового кризиса в Болгарии временно закрываются десятки школ, ученики отправляются на вынужденные каникулы, а также в Варне, Разграде, Плевене и Петриче. Значит, я нашел во Франспрессе, министр образования Болгарии заявил, что там, где в школе температура будет опускаться ниже 18 градусов, школы должны быть закрыты. В Софии сегодня было закрыто, по-моему, 68 школ.
То есть, может, ему не возвращаться и уже остаться в Москве?
Не знаю, в Варну не надо.
То есть, скажи что-нибудь позитивное.
В Варну не надо. Около 12 тысяч домов в болгарском городе Варна остались без тепла. Причина газовой...
Что там в верхах? Верхах, что ты мне говорил там о встрече Путина, о разговоре Путина.
Верхах все будет.
Все хорошо?
В верхах все хорошо.
Нет, вот разговор Путина с премьер-министром Болгарии.
Да, был разговор Путина с премьер-министром Болгарии. И вот Путин говорил по телефону с премьером Болгарии в связи с ситуацией. Они звонили ему.
Угу.
Они очень обеспокоены тем, что происходит. И он поручил Миллеру значит, подавать дополнительно газ в обход Украины по Голубому потоку и по... Ну, через север не волнует болгар, наших друзей, по Голубому потоку максимально будет подан газ.
Ну, мы Юрий Николаевич отпускаем Софию? Или...
Да, Юрий Николаевич, езжайте. Но если будет холодно, приезжайте. У нас теплее. Да. Да, у нас там сегодня чуть Чижов не замерз. Знаешь, мы сегодня Чижова вызванивали, посла в Брюсселе.
Так, тоже мерзнет.
Первый вопрос был, как у вас? Он сказал, холодно, минус 13.
Ужас,
Да. Но я думаю, я все-таки надеюсь, что здравый смысл возобладает у всех в переговорном этом процессе. И я надеюсь, что в течение там 3-4 дней, запомним оттуда, туда, там как бы проблема будет решена.
Ты обещаешь?
Нет, я надеюсь.
Ну, хорошо.
Я же не знаю, там, люди в переговорах...
Продолжайте разные, гулять, да? Юрий Николаевич, у вас 3-4 дня осталось.
Да. Ну что же, а мы переходим к программе «Кейс». Я напомню, я задал вопрос, уже ответы идут, кто был первым генерал-прокурором России. А программа «Кейс» – это программа о соотношении или несоответствии справедливости и законности. Мы разбираем здесь дела разные, которые реально были. Спрашиваем вашу точку зрения, но спрашиваем вашу точку зрения не с точки зрения законности, ну, законность в каждой стране своя, мы это уже выясняли, а с точки зрения справедливости. И вот тут Евгений Бунтман, который готовит наши дела, наткнулся на совершенно фантастическое дело, которое произошло не где-нибудь, а в Версале, во Франции. Давно у нас не было французских дел. Мы можем представить, что это происходит не в Версале, скажем, а в Зимнем дворце, в Эрмитаже или в Русском музее. Закройте глаза. Те, кто слушает радио, не закрывайте глаза.
Так. Дело в том, что такое безобразие в нашем Эрмитаже произойти не может.
А мы сейчас это узнаем. Итак, мы слушаем дело номер один.
Потомок французских королей подал в суд на администрацию Версаля. Принц Шарль-Эммануэль де Бурбон-Парма возмутился проводившейся в Версале выставкой американского современного художника Джеффа Кунца. Кунц не скрывал, что его выставка – это прежде всего провокация. Надувные собаки ярких цветов в безукоризненных садах, огромные фарфоровые безвкусные изваяния, лобстер, свисающий с расписного потолка резиденции французских королей. Эта выставка стала одним из главных событий культурной Европы. Принц же считает, что это издевательство над историей Франции и над историей династии Бурбонов. Дворец, построенный Людовиком XIV, считает он, не место для разнузданного поп-арта. Впрочем, формального права распоряжаться Версалем у принца нет. Во-первых, Франция – это республика. Во-вторых, Шарль-Эммануэль де Бурбон-Парма лишь 65-й в очереди на французский престол. А администрация Версаля, несмотря на иск, решила продлить срок проведения выставки до 4 января.
И я бы, знаешь, что добавил? Так. Что, во-первых, суд посчитал, что экспозиция не наносит ущерб частной семейной жизни посетителей выставки их детям, а также, что право на жизнь без профанации памяти предков, право доступа к культурному наследию без порнографических отсылок не являются основными свободами.
Ты знаешь, у меня как от бурбонов остались школьные вообще негативные впечатления. Что эти бурбоны творят вообще? Кто их спрашивает?
Миллион человек посетил эту выставку. Она закрылась 4 января.
Плохо. Надо было еще продлить.
Не-не, подожди секундочку. Представь себе, да, вот музей.
Да.
Музей важен, обстановка. И там у тебя строят посреди этого музея куб. Черный,
ну, вот,
или синий.
Да, протестовали, а теперь привыкли. И куб очень всем даже нравится. Это стеклянный. Нет, в Лувре. Помнишь, сколько было разговоров?
Это не внутри Лувра, это снаружи.
Снаружи, да. Не нравилось, теперь уже понравилось. Когда-то Эйфелева башня не нравится, сейчас памятник Церетели не нравится. Мало чего не нравится.
Да.
Привыкайте.
Башня Газпрома,
да,
в Петербурге.
Нравится, да. На самом деле, было бы прекрасно, мне кажется. Так что она там портит Эрмитаж.
Он услышал Газпром.
Не, ну если так подходить, вообще ничего не надо строить, ничего не надо реконструировать, ничего сносить не надо. Вот как построили в 16 веке, так и жить. Деревянных.
Не, ну подожди, секундочку. Да, вот, то есть суд прав. Суд справедливо разрешил проводить эти авангардистские выставки в залах Версаля. Справедливо.
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 Да. Хотя, честно говоря, ну что это вообще безобразие? Ну
подожди, уедешь в Болгарию.
Я против бурбонов. Не дадим бурбонов вообще жизни никакой. Так что это какой-то 65-й в очереди на французский престол требует...
Не-не, ты очень правильно сказал про Эйфелеву башню, про Газпромовскую башню, да? 363-36-59. Вот считаете ли вы справедливым решение суда... Считаете ли вы справедливым решение суда, вы можете позвонить в прямой эфир по нашим телефонам и высказать свою точку зрения. У меня почему-то здесь ничего не активировано. Хотелось бы, чтобы что-нибудь перезагрузилось у нас там. И затем снова активировалось. У меня телефоны просто не активированы, сейчас будут. Я на самом деле считаю, что все хорошо в меру. Вот наши зрители, слушатели, они не видели этой выставки, но ты видел этого?
Ну,
стеклянный
висят.
Зал, парадный зал, висит лобстер огромный.
Картины классика.
С тебя. с тебя он висит. Тебя он висит. Я думаю, что на самом деле такая странная история. Вот, и она все-таки это была мера вкуса, не того была мера вкуса.
Ну, то есть ты за Бурбона?
Я не за Бурбона. Я считаю, что суд послужил несправедливо. Он открыл возможность любому художнику в любой обстановке, в любом месте что-то свое строить. Понимаешь? Нарушает целостный ландшафт. Я против башни Газпрома, башни Газпрома в Петербурге.
Минуточку. Если бы он эту собаку оставил навеки вечные, там в зале, но он же временно, там до 4 января, ну пусть собака постоит. Так. Я бы тоже ее в другом месте поставил, но не вижу ничего страшного. И тем более, какой-то 65-й в очереди Бурбон не имеет права вмешиваться.
У меня, вот видишь, телефон пока не соединяется, честно говоря. Я так слегка удивлен. Тогда присылайте ваше мнение на 363 на 970-45-45, пока мы полностью перезагружаем нашу систему телефонную. Но у нас здесь у нас пока правильный ответ. А вот к твоему пока послу. Посоветуйте послу закупать уголь в Донецке, он классно горит.
В Донецке это не на Украине?
На Украине, на Украине.
Такие советы, нам такие советы не нужны.
Почему не нужны?
Закупать уголь.
Нет, не работает.
Пусть наш газ покупает.
Не работает телефон, давай мы тогда попробуем сейчас проголосовать. Давай еще раз обсудим эту историю, прежде чем голосование, что у нас техника. Я добавлю кое-что, чуть подробнее скажу про это дело. Так, итак, значит, тогда раз у нас не работает, еще раз, Юр, внимание.
Так.
Значит, вот этот принц Карл Эммануэль Бурбонский-Пармский проиграл тяжбу Версальскому дворцу.
Так.
Из-за того, что там были выстроены китчевые скульптуры, да?
Угу.
Значит, королевский наследник в своем иске взывал к ценностям, общим для каждого члена человеческого рода, во имя уважения к истории Франции и ради памяти предков без профанации. Он настаивал, что нарушено его право на доступ к культурному наследию без порнографических отсылок. Принц уверен, что выставка вот этого кунса является способом рекламы иностранной порнозвезды в ущерб французскому искусству. Ну, там что-то такое было, наверное, да? Вот, значит, миллион человек посетило. Теперь что сообщает газета, которая вышла в это воскресенье, журнальный «Диманш»? Она сообщает, что, значит, около миллиона человек, но при этом не только принц, вот ты борешься с бурбонами.
Так.
Оказывается, что еще перед открытием этой выставки Союз писателей Франции, есть такой Союз писателей Франции, подписал петицию в адрес министра культуры с требованием запретить эту выставку.
Миллион посетителей ответили на наши споры. Да? Они пришли и посмотрели.
Ну да, но подожди, вообще во Франции живет 60 миллионов человек.
Ну миллион, представляешь, за рождественские праздники посетили выставку. Миллион человек. Это фантастический результат. Значит, кого-то это интересует. Я бы тоже собак этих красных выставил бы, может, во дворе, но не в залах.
Вот.
Но, тем не менее, я считаю, что люди имеют право посмотреть то, что им нравится.
Ну, хорошо, давай спросим сейчас наших
включились
слушателей.
Включились телефоны?
Нет, это голосование пока будет. Итак, тогда давайте пока проголосуем. Если вы считаете, что суд решил не только по законности, но и по справедливости, если вы считаете, что суд принял справедливое решение, то ваш телефон 660-0664. 660-0664. Если вы считаете, что суд принял несправедливое решение, то ваш телефон 660-0665. То есть справедлив суд 660-0664, несправедлив суд 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Процесс идет, и люди голосуют. Люди, которые голосуют за справедливость суда, что он разрешил эту выставку, продолжил эту выставку, да, то у вас 660-0664. Те, кто считает, что суд поступил несправедливо, надо было запретить эту выставку, запретить, то ваш телефон 660-0665. Представьте, что это происходит у нас, и вам сразу все станет ясно. Правда, Юргий?
Даже в тексте эта выставка стала одним из главных событий культурной Европы.
Да.
Интерес вызвало.
Да. Это текст, понимаешь, в чём дело? Это текст Бунтмана. Вот у него, младшего Бунтмана, такое понятие о культуре.
Нет, наверное, он не свою точку зрения
Свою.
Бунтман хуже Бурбона.
Слушай, у нас и тут зависает все на самом деле.
Что ж
я
такое?
Я вам скажу, что не знаю, что-то у нас технологический газ не подают.
Да, на компьютер.
На компьютер газ не
подают. Глохнет.
Не-не, ну глохнет. Очевидная история, что...
Но мы справимся без телефона.
Нет, мы справимся без телефона, но при этом я объявлю результат. результаты, при этом считают, что эти результаты некорректны. Да. Потому что мы сейчас взяли только 86 звонков. Так не бывает. Значит, 39,5% посчитали, что суд поступил справедливо, то есть 40. И 60,5%, что суд поступил несправедливо.
То есть я выиграл?
Нет.
Дело?
Нет.
А я что говорил?
Ты говорил, что суд поступил правильно.
Запретив.
Разрешив.
Разрешив. То есть я проиграл?
Ты проиграл.
Ну, хорошо.
Но все равно я тебе говорю правильно, как башня «Газпрома», честное слово.
Ну, почему тебе не нравится башня? Если бы ее хотели поставить или собирались бы поставить на Невском проспекте, я против.
Наоборот, тогда надо было говорить «я за».
Да нет, ну где же я за? Ну, против, конечно, портит архитектурный, там, веет ансамбль, против. Но если ее ставят на острове, где-то на окраине, ну, почему нет?
Да.
Что, Москва-Сити портит Москву, Ордынку или Полянку? Ну, вот эти башни, они что, Москву портят?
Портят,
скажем.
Юр, портят.
Да не портят они.
Юр, портят, портят. Тем более, если бы это было временно, если ты мне скажешь, завтра разберут.
Нет, почему они портят, скажи
мне. Ну, смотри,
мне,
я тебе напомню. Помнишь, когда гостиница была «Интурист»? И вот такие же, как ты, вот такие же, как ты.
«Интурист» кошмарный.
Вот, это потому, что его уже разобрали.
Да нет, потому что она стояла не там, где перед Кремлем, перед восхитительной этой площадью. Да, неуместно.
Да,
и вообще
его разобрали.
Совершенно нарушал ансамбль.
Потребовалось разрушение страны, чтобы разобрали «Интурист».
Ну, это ужасно. Ну, вот Минск тоже сейчас. Вот Минск такая же жуткая гостиница на Тверской. Но если бы этот «Интурист» стоял где-нибудь в Измайлово, как там стоит огромный комплекс, да, вот эти гостиницы, почему нет?
Ну, так башня «Газпрома» будет видна, понимаешь?
Ну и что видна? Эйфелеву башню тоже
и
видна.
И вот эти миллион человек проголосовал своими деньгами, своими 2,5 евро. Знаешь, сколько на этом наварили? На этом нездоровом интересе к этому искусству.
Не надо искусство сейчас, мы башню обсуждаем. Пусть стоит.
Башня это тоже искусство.
Да, не искусство.
Нет, придется разбирать. Нет, придется разбирать.
Ничего не придется.
Юр, придется разбирать.
Ну, миллион человек пришли на выставку. Кого разбирать?
Они пришли из любопытства. Что значит,
любопытство, да. Посмотрели на это лобстера.
Не-не-не. Я тебе должен сказать, что вот на
самом... Ты ретроград.
Я не ретроград.
Душитель.
У меня просто...
Хуже бурбона.
Я просто любитель прекрасного.
Ты бурбон.
Ты любитель ужасного. Бурбон.
Ты бурбон, шар. Ты хоть не Шарль Эммануэль.
Шарль Эммануэль, да.
Алексей. Ты Алексис. Но все-таки бурбон.
Надо такие вещи, надо... Но в судебном порядке запрещать. Правильно Дмитрий нам пишет. Принц подал в суд. Его право. Пусть наши бесноватые хоругвеносцы учатся и заодно учтут решение суда.
Это я согласен.
Да.
Это я согласен.
Вот это важная история. Понимаешь? Но нам тут пишут о дьяволе ли бурбон. То есть к черту бурбонов. Да здравствует республика, пишет Левчик.
Давай споем Марсельезу.
Это ты пой Марсельезу. А я буду петь, коль славен наш король. Ричард наш король. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас с телефоном. Ну-ка, давайте попробуем пробить. Все позвонили 363-3659. Yes!
Прошли звонки.
Прошли звонки.
Ура.
Давай послушаем. Давай послушаем.
Хотя бы один.
Хотя бы три. Один. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте, Роман меня зовут. Я уже пятый раз дозваниваюсь.
Не, у нас просто не работала система. Извините, ради бога, но вы первый. Скажите, согласен, что вы думаете?
Роман меня зовут, значит, в тюрьме. Согласен я с недорезанными бурбонами, потому что все-таки, вот понимаете, просто у нас в Перми были две выставки. Яйца Фаберже, которые были в здании Пермской художественной галереи, это кафедральный собор бывший.
Так.
И русская бедная, которая прошла в здании речного вокзала.
Так.
То есть каждому вот что-то там нашлось свое. А тут я понимаю, что все-таки претензии его были, ну, по делу, вот так вот.
Понятно.
Вообще-то, честно говоря, согласен, Хрущева на них не хватает, вот так вот, с его выражениями.
Это
хорошо. Он сказал бы, что и как.
Да, спасибо, но просто если бы это было в другом здании, это можно было. Вот Роман из Перми пробил нам. Это пермские, они настырные, знаешь, эти белыхи и все эти, до Кирова пробивают, понимаешь?
Ой-ой-ой.
Ладно, теперь у нас все восстановилось, поэтому мы переедем туда, куда отключили газ. Правда, не в Болгарию. Но тоже там газа нет.
Рядом,
в Грецию. Греческое дело, но там все хорошо, там по спиртному. Слушаем дело.
Греческий суд расторг необычный контракт, заключенный между владельцем бара и одним из посетителей. Гражданин, страдающий алкоголизмом, задолжал хозяину заведения крупную сумму – порядка 900 евро. Осознав, что не сможет расплатиться, любитель выпивки предложил бармену сделку. Тот прощает ему долг и позволяет выпивать бесплатно до конца его жизни, а взамен получает квартиру. На то мы порешили. Квартира была продана за символические 6,5 тысяч евро, тогда как ее стоимость превышала 30 тысяч. А 62-летний завсегдатай проводил все время в баре, наслаждаясь выпивкой. Но через 4 года алкоголь подорвал его здоровье. После смерти любителя выпивки его брат решил опротестовать контракт, что ему удалось сделать без лишних проблем. Суд признал соглашение недействительным. В решении указывается, что посетитель бара был поставлен перед заведомо невыгодными условиями и что другая сторона воспользовалась его зависимостью от алкоголя. Владелец бара, конечно, остался недоволен. Он потерял квартиру и, как выясняется, в течение нескольких лет бесплатно угощал клиент.
Это программа «Кейс», Алексей Венедиктов и Юрий Кабаладзе. Ну,
я хочу предупредить моих друзей, которые сейчас сидят за праздничным столом, к чему приводят чрезмерное употребление алкоголя, к циррозу печени. Это так, апропо.
К потере квартиры.
Да, и потере.
Но после, смотри, дело-то непростое.
Непростое.
Он сказал, заберешь мою квартиру после моей смерти. Я там живу до моей смерти. Сколько проживу, столько и проживу.
Не прав суд.
И четыре. Несправедливо.
Несправедливо, я считаю, да. Потому что, милосердие проявил владелец бара, да?
Угу.
Что, опять нет звонков?
Нет, звонков опять.
Ужасно, ужасно.
Перезагрузите, пожалуйста, систему. Так. Говори, Юр, пока. Все равно новостей.
Значит, я считаю, что суд поступил несправедливо. Значит, милосердный бармен спас, можно сказать, своего друга, злоупотреблявшего спиртным. И за это страдает, поил его в течение нескольких лет бесплатно. Угу. А теперь пришли и сказали, отдавай-ка квартирку, потому что ты обманул бедного, алкоголика, и у него незаконно изъял квартиру. Но бедный алкоголик был в здравом уме и сознательно заключал сделку. Так чем виноват
бармен? Это вопрос законности.
Несправедливое решение суда.
Несправедливое решение суда. Но мне кажется, что на самом деле здесь есть одна строчка, которая важна.
Какая?
Он же не комнату ему предоставил, да? Он предоставил ему право выпивать. То есть этот человек был уже зависим от алкоголя, и он воспользуется тем, что человек зависим, вот эту квартиру выторговал себе в 5 раз дешевле, чем она того стоила. И суд просто восстановил справедливость.
Он же не выкручивал ему руки.
Это все равно, он выкручивал ему душу. Рюмку ему выкручивал. Юр, это несправедливо. Это как вот человек недееспособный.
Очень даже дееспособный. У него хватало ума ходить каждый день в бары на 900 евро.
На это и ты способен, но никто же не скажет, что ты дееспособен.
Я не дам себя обмануть, даже если буду выпивать каждый день на 900 евро, что значит отдать квартиру.
Да я тебя обманываю каждый день.
А тот отдал добровольно, без принуждения, сказал, забирай квартиру, только твоей.
Значит, он находился в той стадии, до которой тебе еще идти.
Они как-то оформили эту сделку, он, видно, подписывал какие-то бумаги.
Конечно.
Может быть, в присутствии нотариуса, тот тоже мог убедить.
Не, это мы не знаем, это ты придумываешь, да?
Как они заключали эту сделку?
Видимо, какая-то он передал там дарственную, я не знаю, какая разница.
Тем не менее, значит, он как-то оформлял нотариально.
Ну и что? Но человек зависим был от алкоголя, Юр.
Почему я должен? Я бармен должен вообще заботиться.
Ты не бармен, ты алкоголик. Ты опять путаешь роли. Какой ты бармен?
Я бармен-алкоголик. Почему я должен думать о таких же алкоголиках?
Потому
очень хорошо. Чем быстрее я его отправлю на тот свет, который вообще только и пьет, тем лучше. Так, почему меня наказывать? И, я приютил человека, каждый день ходит ко мне в бар, пьет, а я страдаю.
Вот страдающий Кабаладзе, не страдающий Венедиктов, вернется в студию после новостей.
Кейс. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Кейс». Кейс.
Это Алексей Венедиктов и Юрий Кабаладзе. Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу сказать, что наши слушатели хорошо знали, кто был генерал-прокурором первым в России. Mm-hmm. Это, конечно, Павел Ягужинский. Павел Иванович Ягужинский. Компьютер на игру MotoGP08. Видишь, у нас образовательная с тобой передача.
Да.
Получает Сергей из города Королёва, 296. Начинается телефон. Саша из Тула, 702. Слава, 269. Илья, 116. Орландо, 308. Лариса, 426. Юрий, 328. Леонид, 974. Алексей 765 и Денис 068. Павел Иванович Ягужинский. Правильный ответ. И от этого с перепугу заработал наш телефон. Мы возвращаемся к алкоголикам и барменам. Итак, мы говорим, справедливо ли решение суда, которое отняло у бармена эту квартиру, а он 4 года поил бесплатно по соглашению вот этого алкоголика. Суд принял решение, что это незаконно.
Братец тоже хороший фрукт, так? Он же мог бить тревогу. Но он дождался смерти брата.
Конечно.
И чтобы заполучить квартирку...
Юр, ну, братья они такие, да? Вот давай послушаем звонки. 363-36-59. Проверим, работает наша линия или нет. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Галина Васильевна.
Да, Галина Васильевна.
И я хочу сказать вот насчет суда в Греции.
Да.
Я очень даже рада, что хотя бы в Греции есть какой-то справедливый суд.
А что ж тут справедливо-то? Его ж бесплатно 4 года, Галина Васильевна.
Подождите, у нас в России столько таких ушлых товарищей, которые пользуются болезнью, вот этим алкоголизмом, это же болезнь.
Так.
Они пользуются, они вообще подпаивают этих людей.
Так.
Может быть, даже и подкармливают.
Так.
А потом ставят их перед фактом. Или мне отдавай долг, или я тебя на счетчик поставлю, или давай квартиру.
Юрий Георгиевич, Галина Васильевна.
Вот рядом. Особенно вот те, кто выходит из детских домов. Вот дети, которые 18-летние, глупые. Они выходят, у всех почти квартиры отобраны. А где они бомжуют, никто не знает. Куда они, по тюрьмам, неизвестно где.
Вот правильно сказал, спасибо большое. Правильно сказала Галина Васильевна. Да, что, Юр,
в России справедливо, а в Греции можно было бы, конечно, иначе решить.
Почему? Там люди всюду одинаковые. Юр.
Ну, на самом деле, опять вы мне выкручиваете руки, как в первом кейсе. У меня уже была, но я человек принципиальный, поэтому я меняю свою позицию.
Хорошо. 363-36-59. Послушаем еще два звонка. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот как алкоголизм, так женщины начали звонить.
Да.
Меня зовут Ирина Алексеевна.
Да, Ирина Алексеевна.
Я считаю, что более чем справедливо поступил в суд, потому что за жадность и за подлость, конечно, люди должны рассчитываться. Поступок бармена, безусловно, подлый. И, конечно, он заслужил то, что получил.
Но он же бесплатно упоил от всей души.
Он делал это корыстно. Но корысть должна быть наказуема всегда. Правильно. С ним поступили.
А вот надо посчитать, сколько он истратил на выпивку и стоимость квартиры.
Ну, как я тебе могу сказать? Значит, 4 года, 6 500 евро. Это по 1 500 евро в год. В общем, немного.
Немного.
На 365 дней... Это даже... Слушай, это вообще 5 евро. Он выпивал на 5 евро
в день. Конечно, бармен хитренький,
хитренький. Давай еще один звонок, и потом голосование поставим. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Ну, мужчина позвонил. Вы как считаете?
Илья, город Москва.
Да, Илья.
Я считаю, что не прав суд, потому что если посчитать, как правильно говорили, примерно был в Европе. В Европе можно выпить в день, не сильно напивать алкоголику на 10 евро. За 4 года это почти 22 тысячи.
Да.
Плюс 6 ему заплатил бармен.
Да.
И плюс еще 900 был должен. Фактически стоимость квартиры 30 тысяч евро, как было сказано.
Во, как человек посчитал.
Все должно быть честно, неправильное решение.
О, кстати, я должен сказать...
Я согласен.
Я
снова меняю свою точку зрения и согласен с последним...
Ты как настоящий присяжный.
Да.
Между прочим, на 10 евро выпить...
Ничего. Мы с тобой за 10 евро, это ничто.
Ничто. Что он там алкоголь? Какой он алкоголик? Какой он алкоголик? Да. Ну, давайте еще один звонок тогда, раз у нас там пошла такая пьянка. Извините за это слово. Послушаем еще один звонок. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Меня зовут Денис, Санкт-Петербург.
Да, Денис, пожалуйста.
Вопросы уже можно задавать?
Да что вопросы, вы мнение свое скажите.
А мнение по какому вопросу?
По греческому делу.
Вы, может, не туда звоните?
Вообще звонил на «Эхо Москвы».
Ну, вы на «Эхо Москвы».
Да?
Да.
Я звонил, чтобы задать вопрос... группе «Игра слов».
Это нет.
Это куда-то
это
не
туда. Это на СМС. Нет, это по поводу Павла Ивановича Ягужинского. Это уже ответы были, Денис.
Уже все, разыгран приз.
Уже все, разыгран приз, к сожалению. Но будет в начале следующего часа тоже приз. Так что слушайте. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Мираб.
Да, Мираб.
Мираб.
С Новым годом, с Рождеством вас.
И вас также, Мираб.
Наилучшего всего-всего-всего.
И вам также. Спасибо.
Я вам так скажу, что брат был неправ.
Но брат-то точно неправ.
Брат просто
негодяй. А суд?
Точно неправ. Потому что если брат попал в такую ситуацию, то он должен был проконтролировать его.
Вот грузины...
Молодцы.
Брат, да. Братолюбие грузинское.
Скажи что-нибудь по-грузински, Мирабу. Юр.
Вас, также с Новым годом.
С Новым годом.
Всего наилучшего вам.
Спасибо, Мираб. Вот здесь, смотри, мужики, они по-другому, да?
Вот,
да,
вот это женщины тут давай истерику закатили нам.
Да, давай проголосуем тогда, может быть, здесь хоть пробьет.
Я еще раз меняю свою позицию.
А, я уже потерялся в твоих позициях. Итак, если вы считаете, что суд поступил справедливо, отняв у бармена его квартиру по просьбе брата, по требованию брата, вот этого погибшего, умершего алкоголика, суд справедливо. 660-06-64. Если вы считаете, что суд поступил несправедливо, то ваш телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, суд поступил справедливо. 660-06-64. Голосуем, голосуем. О, это другое дело. Видимо, пробило все тут, да? Суд поступил несправедливо. И тогда ваш телефон 660-06-65. 5. Голосование идет достаточно бодро. Теперь можешь сказать свою точку зрения? Я уже потерялся, как ты ее менял.
Суд несправедливый принял решение.
Суд поступил несправедливо.
Потому что после подсчета затраченные суммы...
То, что Илья нам посчитал.
То, что рассказал. То, что нам сказал Мираб по поводу брата. Негодяя брата, я принял окончательное решение. Суд несправедлив.
Итак, суд поступил справедливо, и ваш московский номер телефона 660-06-64 несправедливо, 660-06-65. У вас на голосование 10 секунд только для набора номера. Итак, справедлив суд 660-06-64, несправедлив 660-06-65. Голосование подходит к концу, еще 3 секунды. Юра.
Раз, два... Три.
Бымц. Бенц, я бы сказал. Ну что же, 36,9%, в основном, видимо, наши женщины, считают, что суд поступил справедливо. Отняв квартиру.
Мы выиграли.
Да.
Мы алкоголики выиграли.
Вы алкоголики, мужчины выиграли.
Отлично.
И бармены, я бы сказал.
Отлично.
63,1%. И снова про искусство, Юр. Это нам ближе, чем алкоголизм.
Да.
Правильно?
Ну и политика. Тут и политика.
Ну какая политика? Ну, алкоголизм и... Фу, наоборот. Итак, история про диктатора. Вернее, диктатор? Про наследников диктатора европейского. Не последнего европейского диктатора, но все-таки европейского диктатора. Переносимся в Румынию. Дело номер 3.
Апелляционный суд Бухареста вернул наследникам румынского диктатора Николая Чаушеску коллекцию картин. Во время революции в Румынии 1989 года Чаушеску и его жена были расстреляны по приговору военного трибунала, а имущество диктатора было передано государству. Две гравюры Франциска Гойи и 15 картин румынских художников до настоящего времени хранились в Национальном музее искусств. Но спустя несколько лет старший сын Чаушеску, Нику, потребовал вернуть семейную коллекцию. К тому моменту он как раз вышел из тюрьмы, где отбывал срок за причастность к убийству нескольких десятков человек во время восстания. Но решение Нику Чаушеску не дождался. Он умер от цирроза печени. Семейные дела принял его брат Валентин, которому удалось доказать, что коллекция принадлежала не казненному диктатору, а его сыну Нику. В итоге суд решил вернуть конфискованное имущество семье Чаушеску.
Вот фантастическая история, да?
Да.
Значит, с одной стороны, понятно, что коллекция принадлежала семье, включая расстрелянного Николая Чаушеску.
Да.
С другой стороны, в суде удалось доказать, что не папе, а сыну, который, конечно, сидел в тюрьме за убийство, но по решению суда конфискации-то у него не было, и поэтому картины вернулись в семью. Ты что-то понял?
Я так смутно, но я тебе скажу, что у меня настолько отвращение вообще ко всему этому клану Чаушеску, хотя смерть его была ужасна, да, мы
помним. В общем, приговор тоже такой был, да.
Ну да, все это революция вот вся, да, это вот телекамера.
Не любишь ты революцию.
Не-не-не, но Чаушеску у меня вызывал всегда отвращение, так, поэтому у меня такое ощущение, что все это Гойя и румынские, вот это все какое-то украденное, вот не их, да, вот не знаю, вот как к бурбонам я отношусь с неприязнью, так и Чаушеску. Но решение, конечно, удивительно оригинальное, да, тут суд не пошел на поводу каких-то политических пристрастий, там,
это
любишь,
точно,
не
да.
любишь. А вот приняли решение, что картины...
То есть это решение справедливое?
Справедливое, да.
Да, несмотря на...
Несмотря ни на что, да. Вот суд все-таки разобрался и принял справедливое
решение. Итак, решение о возвращении картин гравюр Франциска Гойи, 15 картин румынских художников в семью Чаушеску, справедливое, считает Юрий Кабаладзе, потому что эти картины, как доказал суд, не принадлежали Чаушеску, у которого была конфискация,
да.
А принадлежали его сыну, тоже убийце, отсидевшему, у которого конфискации не было. И это справедливо.
Справедливо.
Справедливо. 363-36-59. Это телефон прямого эфира. Давайте поговорим на эту тему. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Нет, человек повесил трубку. Но это повешенная трубка, это не то, что вы подумали. Следующий звоночек. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Здрасте, как вас зовут?
Сергей из Барнаула.
Да, Сергей, пожалуйста.
Я считаю, по моему мнению, я считаю, что суд был законен, но все-таки несправедлив.
Про закон мы не говорим, только про справедливость.
Да, несправедлив. И вот как-то это здорово перекликается вот как раз с нашим сейчас новым законом о борьбе с коррупцией. Очень как-то это все аналогии.
Так, Сергей, вы меня извините, я вам не дам срывать передачу, да, мы говорим сейчас о конкретном деле. И уж тут при чем здесь коррупция вообще? Какая коррупция? Пришел, забрал картины. Тоже мне коррупция. Глава государства пришел, повесил на стенку картины из Национального музея. Видимо, интересно, как эти гравюры Гоя попали. А может, он их купил на аукционе? Уж коррупция тут вообще слова не имеет к этому никакого отношения просто. К чему-нибудь другому имеет,
а может, ему Гоя сам подарил.
Да, это не коррупция. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день, Виктор Николаевич из Электростали.
Да, Виктор Николаевич, что вы думаете?
Может быть, это не по теме, но я бы хотел узнать, когда Узбекистан вышел из СНГ, а? Можете подсказать?
Нет, не могу вам подсказать, Виктор Николаевич.
А вышел ли он вообще?
Нет, он там приостановил, по-моему, то ли ВДКБ, то ли...
По-моему, из этого не вышел.
Из СНГ не вышел. Поможем человеку, да. 363-36-59, и такие вопросы. Справочное бюро. Кабалазе, ты отвечал за Узбекистан на редакции. Алло, здравствуйте, Алло.
Максим, не помните, Москва.
Да, Максим.
Я думаю, здесь надо, значит, здесь имеет место прецедент, право прецедента, потому что присутствует цирроз печени и брат.
Подождите, да. Уже это пролетели. Это
ж... Нет, тут тоже цирроз печени,
да,
и брат.
Цирроз печени? А,
не это... у Ника, конечно. Может быть, это один и тот же человек, конечно.
Я запутался. Брат за брата. Я думаю, решение должно быть так же, как и в прошлом этом...
деле, да?
Да, в прошлом деле. Вот так.
Спасибо. То есть на самом деле это вот про это и прошлое дело.
Я даже не обратил внимания на то, что здесь
цирроз. А Максим молодец.
И здесь цирроз, и там цирроз, и здесь брат.
И здесь наследник, и там наследник.
Обалдеть.
Слушай, это те же самые люди, я думаю.
Да, я думаю, да. То есть
что-то похоже. Вы глубокое внутреннее.
Это Шарль Мануэль де Бурбон Парма. Это как раз вот и есть.
Ну да, может быть. Валентин
Чаушеску.
Слушай, а как интересно, да? Вот как мир связан. 363-36-59, двигаем дальше.
Так алло. Что сказал слушатель, справедливое,
да,
решение?
Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Да, здрасте, как вас зовут?
А я имею право, меня Вячеслав, я из Петербурга, я имею право сказать, вот вы говорили против строительства «Газпрома», а я считаю, что надо строить его.
Вот, вот правильно.
Из чего?
Я с вами согласен.
И зачем?
Вы не были против. Я хоть не по теме, а я хочу сказать, что вы напрасно это говорите.
Почему? Я же говорю свою точку зрения. Почему? Как это? Я напрасно говорю. Где же справедливость, Вячеслав? Я говорю свою точку зрения. Почему это я напрасно свою точку
зрения?
Они
верные, потому что у тебя точка зрения.
Нет, я вам скажу свою точку зрения.
Ну, вы сказали. Вот. Мы сказали.
И нас большинство. 2-1, мы выиграли.
А хотите, я для всех петербуржцев объявлю ваш телефон? Чтобы они вам звонили и рассказали вам, как вы глубоко правы. Вот вы мне позвонили, а они будут звонить вам.
А я вам хочу сказать другое.
Не, а вы уже сказали, спасибо.
Все-таки мы добьемся строительства башни.
Не говори, еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, алло.
Мне кажется. Сергей Алексеевич.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Хамид.
Так, Хамид, слушаем вас.
Вы знаете, суд был справедлив, и все правильно сделали.
Ну, почему?
Ну, я так думаю, что картинки должны были попасть к настоящим
хозяевам, да?
Да.
А скажите, пожалуйста, Хамид, а было бы справедливо, если бы какой-нибудь суд сейчас там вернул бы потомкам каких-нибудь там князей всякие дома культуры, парки?
Нет, это...
Минуточку.
Я хочу у Хамида спросить, подожди.
Это несправедливо.
Но это несправедливо, а то справедливо. Это же тоже висело. Смотрите, Хамид, логика. Это тоже висело в Национальном музее. Смотрите, в результате революции... Давайте разберемся, не торопясь.
Да.
В результате революции, когда там глава государства, там, неважно, король, там, диктатор, был убит, его имущество было конфисковано и отдано в Национальный музей, чтобы вы ходили, смотрели все. Так же, как у нас был конфискован там, я не знаю, Зимний дворец.
Ну, я вас понимаю, да.
Почему же это справедливо, а сейчас вернуть то несправедливо?
Ну, вы Вы понимаете, есть дело давности, да?
А только потому, что давности.
Да.
Вот. А вы считаете, что вот время и справедливость, они как-то соединяются, да? Вот 15 лет это справедливо, а на 16-й год это станет несправедливо.
Они близки. Они близки.
Хорошо. Принял вашу точку зрения. Спасибо большое за звонок по теме. У нас сегодня что-то там... Слушай, а вот Таджикистан у нас не вышел из СНГ?
Нет, все в СНГ.
Все в СНГ. Продолжаем слушать звонки. У нас еще будет время на голосование. 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Игорь из Иваново.
Так, Игорь из Иваново.
Мое мнение такое. Да. Мы всех деталей не знаем, но... Раз уж там суд принял такое решение, то это справедливо. Все было законно приобретено.
Нет, стоп, секундочку. Вот опять, спасибо, что вы начали. Вот про законность мы не говорим. Раз суд принял решение, это законно, да? Он же основывается на каких-то законах. Мы сейчас говорим о справедливости. Итак, что мы имеем? Мы имеем кровавого диктатора, да? Мы имеем его семью, которая обогатилась только на том, что он диктатор. Да? Мы имеем, что вот эти вот, я не знаю, можете ли вы на свою зарплату купить две гравюры Франциска Гой, я не могу. Но, тем не менее, понятно, как они туда попали. И неважно, на кого они были записаны, уважаемый Игорь. Потом происходит революция. И то, что награблено было у трудового народа, отправляется не куда-нибудь, не в частную коллекцию какому-нибудь новому министру революционному, а в Национальный музей. В Национальный музей, где все могут прийти и посмотреть на это. Что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Суд решает, что это принадлежит не самому кровавому диктатору, а его сыну. Убийца, пьянец, убийца, он отсидел. Но тем не менее, он и он умер, но его брату возвращают. Пусть это висит у них дома. Это справедливо, вы считаете? Это законно, я понимаю. Но вы считаете это справедливо?
Да, это справедливо.
Понятно.
Раз он приобрел... Это законно? В то время, да. Даже если они эти законы сами под себя писали.
Нет, секундочку, Игорь, извините.
Игорь, молодец, держитесь, вас сбивают с толку.
Нет, секундочку, вот Третьякова, Вот Третьякова собрали частную галерею.
Так.
Она была национализирована. Вот сейчас объявится какой-нибудь наследник Третьяковых, который там живет,
да.
И скажет, когда-то мой прапрадед приобрел, извольте вернуть.
И надо вернуть.
И увезет в свое Монако.
Нет, без права вывоза.
Подожди. Мы еще к этому придем на нашей еще
жизни. Нет, может, придем, не придем. Вопрос, это справедливо, что вы своих детей не сможете водить в Третьяковскую галерею? Это справедливо?
А почему не буду водить?
А потому что я хозяин, хочу и вообще сожгу это нахрен.
Ну, может быть.
Всяк сумасшедшие бывают же, правда?
Есть, бывает, да. Так,
а здесь есть государство.
Вы манипулируете.
Я манипулирую, а ты не...
Не отдадим.
Не отдадим. О!
Игорь,
что? Спасибо, Игорь. Вот, не отдадим, сказал Игорь. О, не отдадим. Вот это по-нашему, по-революционному. Да. Голосуем?
Голосуем.
А ты свою точку зрения только выискал в конце. Ты уже два раза ее тоже сменил.
Нет, я не менял. В отличие от предыдущего кейса, здесь я считаю, что решение суда справедливо.
Итак, справедливо ли решение суда, которое вернуло вот Чаушеском вот эти вот самые картины? Если да... то ваш телефон 660-0664. Справедливо. Несправедливо. 660-0665. Начали.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, справедливо ли решение суда, которое вернуло семейству Чаушеска, даже семейству, да, вот эти самые картины? Да, справедливое решение, суд поступил правильно, незаконно, еще раз, справедливо. И тогда ваш телефон 660-0664, нет, несправедливо, и тогда ваш телефон 660-0665. Я тебе должен сказать, Юрий Георгиевич, что здесь тебе не светит ничего.
Ну-ка.
Сейчас все твои сторонники начнут звонить,
так.
Ничего уже не поправят, просто вот... Или поправят?
Поправят.
Итак, справедливо ли решение суда, вернувшего Чаушеску картины? Да, справедливо. И тогда ваш телефон, время 20 секунд осталось, 660-0664.
Включаю секундомер.
Включай. Несправедливо. И тогда ваш телефон 660-0665. Включил секундомер, можешь тикать, пожалуйста.
Тикает.
Еще 10 секунд. Вот время только на набор номера. Я просто обращаю ваше внимание, что если начать копаться, вот как мы с Игорем начали копаться, да, потому что, да, дело Чаушеска, но если говорить о прецеденте, о справедливости, да, то это дело не только Чаушеска.
Три секунды осталось.
Раз, да, два и три, пожалуйста, нет. 27,8% считают, что справедливое решение, 27,8%, и 72,2% считают, что это решение несправедливое.
Это ты сбил Третьяковской галереи все.
Ну а как, Юр, это же то же самое. Но это конфискация после революции, понимаешь? произошла некая конфискация собственности после революции. Румынский суд счел, что эта конфискация против революции даже диктатора несправедливая.
Да.
И осуществил реституцию, возвращение в семью диктатора,
да.
Да, признав, правда, формально, что эти картины не являются собственностью диктатора, а являются собственностью его семьи, там, сына
погибшего. Это урок к грядущим поколениям, что нельзя отбирать законные вещи у семьи. Диктатора, если они законно приобретены.
Ну, в любом случае мы с тобой видим, что эта история не такая простая. Казалось бы, ну, понятно.
Почему я и люблю передачу «Кейс», здесь нет простых историй.
Здесь нет простых историй.
Вот как казалось бы, на первый взгляд, все так ясно и просто. А на самом деле, вот тут даже здесь, да, ты посмотри, как
интересно. Да, вот меня озадачил человек с Узбекистаном,
да.
Наш слушатель из «Электростали». Я судорожно пытаюсь вспомнить, что он мог иметь в виду. Я только точно помню, уважаемый Виктор Иванович, что Узбекистан из электростали не вышел.
Нет,
и из СНГ не вышел. Но где-то он приостановил действительно на... они не приехали на саммит, который сейчас был в Таджикистане. И поэтому
на последний
саммит. Быть. Приедут, куда денутся?
Виктор Иванович,
это... Что нет, да.
Приедут, я говорю, за СНГ будут.
Да, теперь в конце надо только посмотреть. Меня поправят. Третьяков завещал галерею Москве. Елена. Ничего, найдутся дети, которых он обделил, племянники.
Ах, ты нас обманывал, значит, оказывается, и так. Третьяков завещал Москве.
Но у него же были родственники. Они тоже могут, это несправедливо, он лишил их. Секундочку, он лишил их.
Ну, это право владелец завещал.
Ну, ладно. Кстати, между прочим, если ты что-то подумаешь завещать любимому городу, то по закону твои дети имеют право это оспаривать. Ты не можешь лишить их наследства. По российским законам. Не можешь.
Надо изучить.
Да, закон надо изучить.
Все оставлю любимому городу и любимой радиостанции. Ничего не
оставлю. А какой у тебя любимый город?
У меня 3 любимых города. Это Тбилиси, Москва и Лондон.
Так, можно я лучше... Что-то один я понимаю, но 2 остальных, там, где гнездятся враги, И там гнездятся.
А я отказываюсь.
А Киев ты любишь?
Я твое мнение очень люблю, кстати. Киев
вот,
тоже.
Киев. Вот это другой разговор.
Я все какие-то опасные города люблю. Почему?
А Софию, надо же сказать, твоему другу, который едет замерзать.
Софию меньше знаю. Был один раз Софию.
Надо съездить туда со своим самоваром.
Я еще люблю Рим.
Замерзли.
Рим и мои произведения искусства не нужны. И Париж.
Мне нравится Рим. Вот. Хорошо, ладно. Но мы, главное, предупредили посла нашего, что там холодно.
Да, посол.
Но мы постараемся обеспечить Софию газом буквально в течение нескольких дней. Спасибо большое.
Тебе спасибо.
Это была программа «Кейс». А мы так волнуемся за Узбекистан. Бог с ним. Кейс.